Tu svobodem. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Не только австрийскую нацию, но и весь мир потрясло случившееся с Наташей Кампуш, девочкой, в 10 лет похищенной по дороге в школу, 44-летним электромехаником и удерживаемой в плену 8 лет. Когда Наташе удалось сбежать от похитителя, и она начала давать показания полиции, следователям и врачам стало понятно, что они имеют дело с так называемым «стокгольмским синдромом». Жертва симпатизировала насильнику и переживала, узнав о его смерти. Случившееся в Австрии и особенности стокгольмского синдрома мы обсуждаем сегодня с гостями студии, старшим научным сотрудником Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, членом Парижской международной психоаналитической ассоциации Викторией Потаповой и кандидатом философских наук, научным сотрудником лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии Российской академии наук Тимофеем Нестиком. А начнем программу с репортажа из Вены, который для нас подготовил корреспондент по странам Центральной Европы Александр Хавронин. Итак, история Наташи Кампуш.
Эта история началась в Вене ранним утром 2 марта 1998 года. Десятилетняя Наташа Кампуш пропала по дороге в школу. Поначалу родители особого беспокойства не проявили, так как незадолго до случившегося повздорили с дочерью и ждали от ребенка проявления протеста в той или иной детской форме. Однако одноклассница Наташи рассказала вскоре, что ее увезли на небольшом белом пикапе. Девочка смогла также детально описать машину, однако самого похитителя не разглядела. Венская газета «Курьер» наняла опытного частного детектива Вальтера Пихакера. Пихакер провел расследование, после чего заявил, что Наташа стала жертвой убийцы-педофила. Был даже опознан труп, как оказалось, ошибочно. Полиция допросила сотни владельцев белых пикапов, среди которых был и настоящий похититель девочки Вольфганг Приклопил. Он сообщил следствию, что машина нужна ему для проведения строительных работ и особых подозрений не вызвал. План похищения Наташи Кампуш Приклопилу удался. Девочка провела в заточении в городе Штрасхов на северо-востоке страны 3096 дней. Все это время маньяк держал Наташу в тесном подвальном помещении гаража площадью 2 на 3 метра. Там же находились умывальник и туалет для пленницы. Входная дверь комнаты была звуконепроницаемой. Приклопил мастерски тщательно закамуфлировал помещение. В случае обыска найти его было бы практически невозможно. Первые годы после похищения маньяк не выпускал Наташу на улицу. Позднее, однако, Приклопил стал ходить с пленницей на прогулки и в магазин. При этом контакт с другими людьми был категорически запрещен. После предварительной цензуры Приклопил давал читать девочке газеты и книги, разрешал слушать радио и смотреть фильмы на видео. От случая к случаю маньяк учил Наташу общеобразовательным предметам. Несмотря на 8-летнюю изоляцию от мира, девочка была хорошо информирована о происходящих в мире событиях. 23 августа нынешнего года Наташа воспользовалась невнимательностью Приклопила и бежала от маньяка. В тот день она пылесосила его машину. Приклопилу кто-то позвонил по мобильному телефону. Из-за шума пылесоса похититель отошел на несколько метров. Наташа пулей убежала в соседский сад, хозяева которого позвонили в полицию. В тот же день Вольфганг Приклопил покончил жизнь самоубийством, бросившись под пригородный поезд. Наташа Кампуш после своего освобождения долго отказывалась от общения с прессой, что породило немало догадок о том, насколько тяжела психологическая травма, которую нанес 18-летней девочке маньяк. Естественно, первое появление Наташи Кампуш перед журналистами вызвало повышенное внимание общественности не только в Австрии, но и в других странах мира. Вот как Наташа Кампуш описывает похищение ее маньяком и годы, проведенные в заточении.
Я думала, что смогу перейти на другую сторону улицы. Я не знаю. Внутри мне какое-то чувство подсказывало, что я должна перейти на другую сторону улицы. Когда он меня схватил, я пыталась кричать. Но нет, мой голос все равно никто не услышал. С первой же секунды после моего захвата я не испытывала никакого страха. Наоборот, я думала, что он все равно меня убьет. И я думала о том, чтобы правильно прожить эти последние часы, минуты. Все эти годы я билась кулаками и бутылками из-под минеральной воды об стену. Он контролировал все в моей жизни. Он был параноиком. За несколько месяцев до своего побега я говорила ему, что не могу так жить и убегу от него.
Сейчас, после всего пережитого, Наташа Кампуш с оптимизмом смотрит в будущее. Она намерена получить достойное образование по специальной программе и создать фонд помощи тем, кто стал жертвой маньяков-похитителей.
Это был материал Александра Хаврунина. Я понимаю, что больше, чем написали в эти дни газеты и журналы, и больше, чем рассказали в своих репортажах корреспонденты телевидения многих стран, нам все равно не узнать. Мы можем только предполагать какие-то вещи, основываясь на психологии преступника и понимая психологию жертвы. Мне показались странными несколько моментов. Читателям сайта «Радио Свобода» какие-то другие вещи кажутся неясными. И я со своими экспертами взяла на себя довольно трудную задачу. Мы попытаемся по мере возможности прояснить возможный ход событий и объяснить вам и, может быть, самим себе, почему Наташа Кампуш вела себя так, а не иначе, и какие, собственно, цели преследовал человек, который похитил ее. Известно, что маньяк выкупа за похищенную девушку не просил. Неизвестно, состояли ли они в сексуальных отношениях и зачем, собственно, Приклопил удерживал Наташу Кампуш столь длительное время. Существует версия, что на ужасающий поступок Приклопила вдохновил роман Джона Фауза «Коллекционера», действие которого очень напоминает все, что произошло в Австрии, только не с таким трагическим концом. То есть там маньяк не погибает, хотя и жертва не спасается. Известны ли кому-то из моих гостей случаи, когда преступники воссоздавали бы действия, описанные в романе, или совершали свои преступления под воздействием литературных произведений? Виктория?
Ну, говорить о том, что сам только роман сподвиг преступника к такому действию, было бы, наверное, слишком поверхностно. Безусловно, подобные ситуации в истории встречались. И дело в том, что, видимо, та или иная версия, изложенная в произведении, соответствовала внутренней версии преступника. То есть, и он лишь, так скажем, использовал внешние детали для того, чтобы отразить свою внутреннюю потребность.
То есть роман мог быть толчком, но не причиной?
Нет, безусловно, нет.
Спасибо, Виктория. Вот меня очень интересует позиция соседей электромеханика. На протяжении 8 лет в доме одинокого мужчины периодически видели сначала совсем маленькую девочку, потом девушку. Они видели в окне дома девичье лицо, видели иногда Наташу вместе с Вольфгангом на прогулке. Девушка, как она говорит, теперь бросала на них умоляющие взгляды. Первые месяцы она кричала в подвале, но ее никто не слышал. На ваш взгляд, это равнодушие или вот это та самая западная манера предельного уважения к частной жизни соседа? И как тогда соотнести это с некой гражданской позицией, не позволяющей обижать слабых? Тимофей, прошу.
Ну, стоит признать, что действительно существует исследование, которое показывает, что индивидуалистические культуры менее склонны, воспитывают граждан в таком духе, что нарушать частную границу нельзя, и действительно они, граждане таких стран, в меньшей степени готовы приходить на помощь сразу же. Но здесь, правда, вот нужно понимать, что существует несколько условий. Дело в том, что, с одной стороны, мы должны быть уверены, и это вообще универсально, это работает как в коллективистических странах, так и в индивидуалистических, уверены в том, что действительно, что-то не так. Ну, есть исследования, которые показывают, что только тогда, когда, скажем, человек, обращающийся за помощью или ожидающий, кричит, вот в этих случаях гораздо больше вероятность того, что кто-то отзовется. То есть должна быть абсолютно ясная, недвусмысленная просьба о помощи. Второе условие. Очень важно, чтобы жертва, так сказать, могла не просто показать, что что-то не так, но и показать, что действительно нужна помощь, что нужно вмешаться. Часто ситуация не прочитывается однозначно. Наконец, если мы уже знаем о том, что действительно вмешательство необходимо, нам очень важно, чтобы, по крайней мере, мы были уверены в том, что именно мы должны это сделать. Ну, может быть, вы слышали о том, что в США в свое время произошел такой случай. Где-то в 60-е годы, начале 60-х годов, в одном из кварталов крупного города женщина подверглась нападению просто вора, который ударил ее ножом. Это дело было ночью, она молила о помощи, кричала, свидетелями, по большому счету, были сотни людей. То есть зажглись здесь на окна, было понятно, что что-то происходит, но между тем никто не позвонил в полицию, и через 40 минут преступник вернулся, чтобы добить свою жертву. Она снова, ну, правда, крики были слабее, снова молила о помощи, и снова никто не мешался. Только на утро, вот когда уже ничего нельзя было изменить, вся общественность была потрясена, и вот, собственно, с тех пор так активно как социальные психологи занимаются изучением вот этого эффекта размывания ответственности.
Спасибо, Тимофей. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Почему жертва сочувствует насильнику? Об этом мы говорим сегодня с социальным психологом Тимофеем Нестиком и психоаналитиком Викторией Потаповой. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам, если вас тоже волнует история Наташи Кампуш, и вы хотите задать какие-то вопросы моим сегодняшним гостям. Виктория, то, что преступник приказывал девочке называть его «мой повелитель» или «хозяин», говорит ли определенно о мании величия, которой страдал этот человек? Следовательно, можем ли мы сказать о том, что этот человек страдал неким психическим расстройством?
Ну, безусловно. Дело в том, что современная динамика изменения психических расстройств как раз происходит в определенную сторону как бы нормы. Когда мы видим, что соседи вполне относились к этому маньяку как к добропорядочному человеку. Но в том-то и дело, что наряду с внешней социабельностью, подачей вполне в контексте социальных требований себя, такая личность может использовать другого и не чувствовать разницу между самим собой и другим. Мы называем разницу между субъектом и объектом. И использовать другого в соответствии, ну, как некую куклу, да, как марионетку в соответствии со своими фантазиями. И, похоже, у этого человека была фантазия вот всемогущества. Мы говорим, что явно он представлял себя нарциссической личностью, и какие-то свои нереализованные желания в жизни он решил реализовать при помощи вот девочки-куклы. Вот, безусловно, это так называемое, сейчас мы относим в ранг пограничных расстройств или нарциссических патологий.
Спасибо, Виктория. После того, как Наташа сама, собственно, себя освободила, она сбежала от Приклепила, как мы слышали из репортажа, она не хотела определенное количество времени видеть ни прессу, ни родителей. Первое мне вполне понятно. Свидетельствует ли второй факт о том, что у нее к родителям есть какие-то счеты? Она не видела их 8 лет. И матери, и отцу быстро сообщили о том, что девочка освобождена, что она жива. Мать и отчим к этому моменту были давно разведены. В доме были скандалы, был скандал накануне того, как маньяк похитил Наташу. И тем не менее Тимофей. Вот какой здесь можно сделать вывод? Ребенок на протяжении 8 лет, через 8 лет пронес какие-то сложные отношения с родителями, сохранил их в своей душе и не бросился на шею ни маме, ни папе при первой же возможности. О чем это вам говорит?
Ну, конечно, прочтение этой ситуации не может быть однозначным, мы многого не знаем, но вообще известно, что жертвы, которые долгое, длительное время были изолированы от близких, могут после похищения и даже после освобождения чувствовать определенную вину за то, что их похитили, за то, что они сделали возможной саму ситуацию. Кроме того, следует принять во внимание и непростые отношения в семье, и стремление девочки, десятилетней девочки, убежать из дома, как, ну, как один из вариантов решения просто вот тех непростых отношений, которые там сложились. Ну и, наверное, следует еще понимать вот эту изменившуюся границу психологической близости. Все-таки Приклопил так или иначе стал одним из близких людей. Вот это, кстати, одно из проявлений, возможных проявлений как раз Стокгольмского синдрома.
Мы поговорим о нем чуть попозже. Виктория, прошу.
Я совершенно согласна с коллегой. Хотела лишь подчеркнуть, что у травмы, и мы так называем, у работы травмы, да, то есть ту динамику, которую она проделывает, ситуация в том, что жертва как бы начинает жить в момент травмы и продолжает. Своего рода травма как бы замораживает, фиксирует. Стоп-кадр такой создается. И жертва продолжает жить именно четко та ситуация момента начала травматической ситуации, она как сегодня. И поэтому те переживания, которые эта девочка чувствовала, действительно был момент ссоры, гнев на маму, я думаю. И вдруг случилось то, что случилось. И, безусловно, по-прежнему эти чувства очень острые. И, безусловно, где были родители, ребенок ждал, что спасут. Да? То есть очень много противоречивых чувств, которые она продолжает испытывать к своим родителям, связанные с травмой, и с ситуацией, которая реально предшествовала. И я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, именно дети, находящиеся в момент вот семейных конфликтов, брошенные в неком психологическом смысле или находящиеся в состоянии там, конфликта, вины, спора с родителями, они попадают очень часто в такие вот ситуации, потому что они живут несколько в другой реальности, они охвачены этими переживаниями, поэтому, может быть, она не проявила бдительности, не смогла защитить себя, кричать там, и так далее в момент происшедшего.
Спасибо, Виктория. Раз уж мы заговорили о матерях, Наташа рассказала полицейским о очень трепетном отношении похитителя к его матери, фрау Приклопил. Она рассказала о том, как он убирал дом, и Наташа помогала ему в этом перед приходом матери. Он пек какие-то пирожки. Могла ли эта женщина, фрау Приклопил, на протяжении 8 лет не знать о том, что творится в подвале дома ее сына? Тимофей, ваша версия.
Ну, я думаю, что вполне могла, судя по тому, что нам известно. И, конечно, тут еще следует помнить о том, что круг общения у девочки, да, у самой Приклопила, был очень ограниченный. Было мало третьих лиц, которые могли бы дать хоть какую-то зацепку, хоть какой-то повод подозревать сына в таком деле.
Виктория, прошу.
Я здесь не очень согласна с коллегой. Я думаю, что, безусловно, сам факт формирования такой личности у данного преступника во многом говорит о неком патологическом симбиозе с матерью, да, где он до сих пор не созрел как взрослый мужчина и, соответственно, не отделился от матери. То есть для него отношение мама, не мама, я, мама, вот эта так называемая сепарация не проделана. И во многом, я думаю, здесь была игра у этой женщины. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, но я ничего не вижу. К сожалению, вот в таких симбиотических отношениях мать-сын такие игры, бессознательные психологические игры, я имею в виду, существуют. Поэтому некое знание у этой женщины было, я предполагаю.
Возможно. На ваш взгляд, почему Приклопил покончил с собой? Все-таки это был страх разоблачения и последующего наказания? Или, возможно, он это мог сделать только от отчаяния, что он вот остался без Наташи? Тимофей.
Мне кажется, что тут имело место уже зависимость самого Приклопила от ситуации и от Наташи, конечно же, тоже. Он неоднократно говорил ей о том, что именно таким будет его поведение, то есть таким будет его конец в случае, если она убежит. И здесь вообще нужно помнить о том, что вот преступниками, которые захватывают заложников, ну вот из, по патологическим мотивам, часто как раз становятся те, кто страдает таким суицидальным синдромом, и вообще вот эта тяга к смерти своей и чужой, она вполне возможна.
То есть как бы перед собственной смертью человек совершает вот некое преступление. То есть он совершает некий такой вот антисоциальный акт, но внутренне он уже, в принципе, готов умереть, да?
Ну, по крайней мере, он загнал себя в ситуацию, в которой действительно не мог найти других вариантов. То есть разрыв вот этой связи с жертвой, которая делала его жизнь управляемой, стабильной, он привел к тому, что по существу сама жизнь потеряла смысл.
Спасибо, Тимофей. Виктория, ваш взгляд.
Я как бы продолжаю вот эту концепцию симбиоза, и во многом именно вот такое моделирование симбиотических отношений очень зависимых жертв, которые он сам создал, да, вот этот весь сценарий, соответствует тем отношениям, которые у него продолжаются с матерью. Ну, как бы тут запрет, и он неким таким вот образом патологическим продолжает, задавая себе вот используя девочку как куклу. Но таким образом здесь ведь нарциссический триумф, победа, наконец, то идеальное воображаемое, то, что нереально, создалось благодаря ему, и вдруг это все рушится. Дело в том, что в таких симбиотических парах и зависимых отношениях существует своего рода слоган: «Вместе мы единое целое, вместе мы торжествуем над миром. Но если ты меня покинешь, я умру, а ты окажешься в аду». И сейчас, к сожалению, девочка попала вот в эту патологическую такую мандат своего рода, который в патологическую ситуацию, мандат, который вот я сейчас только произнесла. Да, ее насильник погиб, потому что для него свобода этой девочки, его свобода, оно неприемлемо. Здесь только симбиоз в его фантазиях, тот идеальный, который он создал, сотворил. А для нее, увы, мучится чувством вины. И мы видим, что эта девочка, к сожалению, переживает. И здесь еще, конечно, большая-большая работа психологическая со специалистами должна проводиться достаточно долго.
То есть, если я правильно поняла вас обоих, вы оба считаете, что не страх наказания, не предстоящая тюрьма и длительное заключение, не страх ответственности перед обществом им двигал прежде
всего? Ну, во всяком случае, не столько это, на мой взгляд.
Виктория.
Более глубинные причины, вот конец торжества, конец триумфа, который для такой патологической нарциссической личности непереносим.
Спасибо. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о случае с похищением австрийской девочки Наташи Кампуш. И во второй части программы мы будем говорить о стокгольмском синдроме, о явлении, когда жертва начинает сочувствовать похитителю, насильнику, и о том, почему это происходит. В гостях у меня сегодня психоаналитик Виктория Потапова и социальный психолог Тимофей Нестик. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после выпуска новостей, в эфире выйдет программа «Время гостей». Российско-украинские отношения и визит Виктора Януковича в Москву с депутатом Верховной Рады Украины, политологом Владимиром Полохало, будет обсуждать наш обозреватель Виталий Портников. Эта программа будет повторяться 23 сентября в 4 часа. Эфир будет интересным, не пропустите его.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в целом постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Согласно документу, амнистия распространяется на боевиков, которые сложили оружие и не совершали тяжких преступлений. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов сообщил, что документ будет опубликован до конца года. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером и на синагогу в Астрахани. В Петербурге суд присяжных выносит приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых Вячеслав Лилявин, который, по данным следствия, прослушивал телефонные разговоры Старовойтовой и доставил убийц к ее дому, и Павел Стихновский, обвиняющийся в приобретении оружия. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом во Францию. В программе переговора о поставках российских энергоносителей в Европу, кризис вокруг ядерной программы Ирана и участие России в Европейском аэрокосмическом консорциуме. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. В центре внимания его визита – поставки российского газа на Украину. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что новое правительство национального единства намерено отказаться от насилия и признать государство Израиль. Заявление прозвучало на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен выразить признательность Канаде за помощь своей стране. Сегодня афганский лидер выступит в парламенте в Оттаве. Он собирается просить, чтобы канадский миротворческий контингент, несмотря на потери, продолжал оставаться в Афганистане.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Девочку, похищенную 8 лет назад в Австрии маньяком, искали, но не нашли. Считали, что она погибла. А она все эти годы просидела в подвале дома похитителя, всего в нескольких километрах от своей матери. Маньяк позволял Наташе смотреть телевизор и читать, иногда водил на прогулки. Она помогала ему убирать дом, они вместе завтракали и разговаривали о жизни. Удивительно ли, что девушку сильно огорчило известие о самоубийстве ее мучителя, понявшего, что жертва сбежала? Об этом продолжают размышлять старший научный сотрудник Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, член Парижской международной психоаналитической ассоциации Виктория Потапова и кандидат философских наук, научный сотрудник Лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии Российской академии наук Тимофей Нистик. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов, если они будут. Хотела бы спросить своих гостей вот о чем. Что, в принципе, можно сказать о душевном здоровье девушки? Адвокат по делам детей и молодежи заявила, что Наташе не нравится роль жертвы. Меня удивило это высказывание. Новые известия указывают на то, что ее умственное развитие осталось на уровне тех 10 лет, когда она была похищена. Другие издания ссылаются на вывод австрийских психологов, что, дескать, коли Наташа сумела воспользоваться шансом сбежать, фактически первым выпавшим на ее долю за эти годы таким реальным, значит, с ее головой, с психикой, с интеллектом все в порядке. Ваш взгляд, Тимофей, прошу.
Я думаю, что решающую роль здесь сыграла все-таки возможность контактировать с миром, по крайней мере, опосредованно через новости, через телевизор, который был установлен у нее в комнате, через радио, через какие-то журналы и газеты. С другой стороны, все-таки какие-то периодические контакты с миром, возможность выехать куда-то. Ну, вот есть информация о том, что они были даже в горах, катаристанжах. Но все-таки мне кажется, что есть еще и другие косвенные показатели того, что, судя по всему, все-таки все относительно благополучно для психического здоровья. Ведь она действительно пытается перенести вот эту травму, заявляя миру о ней, принимая какие-то решения, ну, скажем, по поводу собственности приклопила. И вообще после таких серьезных травм развивается синдром посттравматический. Одна из форм которого — это стремление, ну, скажем, повысить свой социальный статус, сделать это своего рода переживанием, которое укрепляет человека и, в общем-то, повышает его социальную роль. Ну, скажем, вот об этом говорит ее желание пожертвовать деньги в пользу, по-моему, стран третьего мира, детей, по-моему, этих стран. Вот мне кажется, что это очень важно.
Спасибо, Тимофей. Существует дневник жертвы. Об этом дневнике много пишут журналисты. Никто из прессы его не читал. Это несколько сотен страниц. Очевидно, в этих страницах есть ответы на все вопросы, в частности, и на тот, подвергалась ли жертва сексуальному насилию, жили ли Наташа с Вольфгангом как муж и с женой. Виктория, если вдруг выяснится когда-то, что да, и что это происходило добровольно, Изменит ли это картину преступления? То есть будет налицо факт похищения, будет налицо, конечно же, сожительство с малолетней, несовершеннолетней девочкой. Но если вдруг выяснится, что Наташа добровольно шла на это, и как бы эта жизнь ее устраивала, и ей нравится, как это изменит картину происходившего?
Таня, но то, что вы говорите, это, конечно, фантазии. Часто педофилы, преступники говорят нам об этом. Но вы знаете, а жертва молчала. Да вообще он или она, ребенок сам этого хотел. Дело в том, что мне бы хотелось сейчас шире ответить на ваш вопрос. Для меня вопрос, было сексуальное насилие, либо не было, это лишь по качеству глубины клинического расстройства, которое может развить Наташа. Для меня насилие было, и насилие над ребенком. Уже коллега говорил о травматическом и посттравматическом расстройстве. И дело в том, что мне бы хотелось сейчас вот показать, как развивается травма и последствия, и насколько они сложны и не всегда очевидны, даже для профессионалов. Итак, все, что происходит с жертвой, происходит внезапно, неожиданно, вне ее воли и желания. Да? Тогда это уже травма. И таким образом организм, как физический, так и психический, пытается защититься. И защищается по типу механизма расщепления. Часто жертва говорит, а мне было не больно, мне было не страшно, да я вообще сверху наблюдала. И вот потом то, что мы видим уже, например, американские фильмы нам показывают, например, окончательный анализ, да, когда вдруг существует одна женщина, и в какие-то моменты выходит совершенно иная, да, и ведет себя совершенно по каким-то другим законам, а я бы сказала, по законам травмы, по законам идентификации с агрессором. И здесь, в частности, я бы хотела сослаться на работу психоаналитика Ференче, одного из первых психоаналитиков, который говорил о том, что жертва, пережившая травму, раздавлена своей личностной, психологической и сексуальной идентичностью. Для ребенка происходит как бы смешение языков. Ребенок ждет, как ребенок, себе языка нежности. И поэтому он открыт к этому. И вместо этого язык страсти, желаний совершенно другого. И понять, метаболизировать это как-то, да, справиться с этим он не может. И, к сожалению, использует механизм идентификации с агрессором. То есть он идет по воле агрессии. Поэтому говорить, что между ними отношения, если они были сексуальны или не были, девочка там добровольно жила или нет, невозможно, потому что она даже может это сказать, что да. Но дело в том, что она не осознает это бессознательно, как бы защищается таким образом. Она делает то, что делает насильник, чтобы выжить хотя бы физически.
Спасибо, Виктория. У Наташи была истерика, когда она узнала о том, что Приклопил погиб. Она отказывалась плохо говорить о нем, подчеркивая, что мертвые себя защитить не могут. А Эрих Цветлер из криминальной полиции сказал, это можно понять, в течение нескольких лет он был единственным человеком, с которым она общалась. Итак, Тимофей, речь идет о том самом Стокгольмском синдроме, который вы уже упоминали. Слушателям напомню, что термин этот возник в результате теракта в шведской столице в начале 70-х годов. Тогда два террориста удерживали неделю заложников в захваченном банке, а потом заложники не давали полиции, препятствовали полиции в освобождении себя. И вскоре две женщины, побывавшие в заложницах, обвенчались со своими бывшими захватчиками. Вот тогда появился этот термин. Пожалуйста, несколько слов о Стокгольмском синдроме и о том, насколько этот термин применим конкретно к данному случаю.
В действительности, нельзя сказать, что это уж очень распространенное явление. Ну, скажем, американская статистика по 1200 случаям подобных похищений говорит о том, что только лишь в 8% случаев, то есть 8% жертв действительно подвержены этому синдрому. Дело в том, что должны совпасть в три важных условия. Во-первых, жертва должна в длительный срок содержаться, удерживаться в качестве заложника. Ну, правда, здесь есть еще другой фактор, как бы сама сила стресса, сила как бы личной угрозы для ее жизни, сила эмоциональных переживаний. Это, конечно, также усиливает работу как второй фактор наряду с длительностью. С другой стороны, второе условие. Она должна постоянно общаться со своим с тем, кто удерживает ее заложником, с вот этим хозяином. И, собственно, как раз то, что мы знаем об истории Наташи, подтверждает то, что так, это условие соблюдалось. Действительно, если в первые месяцы она оказалась в полнейшей зависимости от его решений, его, скажем, решения включать ли свет или не включать, подавать ли воздух в эту камеру или нет, это, конечно, приводит жертву в состояние, ну, как бы полной зависимости. То есть, по существу происходит такая как бы регрессия. Человек превращается в того самого ребенка, который напрямую зависит от своих родителей. И третье условие тоже очень важно. Важно, чтобы все-таки к жертве относились, ну, как бы доброжелательно. То есть, ну, скажем, по терактам, по случаям терактов, мы знаем, что когда террористы проявляли заботу о своих жертвах, заложниках, такой эффект возникал. И вот это как раз то, что произошло спустя несколько месяцев.
Спасибо, Тимофей. Примем звонок из Петербурга. Надежда с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела задать один вопрос и одно маленькое высказывание, если позволите.
Пожалуйста.
Вот ничего не слышно было из этой информации, которая меня интересовала из прессы. Был ли какой-то подготовительный период? Случайно ли он выбрал свою жертву или видел ее раньше и готовился именно к тому, чтобы похитить ее? Вот была какая-то избирательность в этом деле.
Надежда, сразу вам отвечу, тоже знаю по публикациям этот факт. Он очень задолго готовился чисто технически к тому, чтобы удерживать у себя в доме заложника. То есть был подготовлен подвал, было закуплено очень много оборудования, и все, вот этот склеп, в котором Наташа содержалась, он был полностью готов к моменту, когда Приклопил ее захватил по дороге в школу. Случайен ли был его выбор? Увидел ли он первый раз ее в этот день? Никому не известно. Наташа об этом ничего не знает. Он уже ничего не скажет. Поэтому вот ответа на этот ваш вопрос нет. Слушаем вас дальше.
Вот. Может быть, она не первый раз ему попадалась на глаза. У меня такое есть почему-то ощущение. И, может быть, девочка это воспринимала как романтическую историю в какой-то мере. Может быть, об этом даже они и говорили, хотя мы теперь этого, конечно, можем и не узнать. Вот. Дело в том, что ничего не говорится. Вот ваша передача очень бывает умная и остроумная, но о психологии девочки 10 лет вы совсем не говорите. О том, что в этом возрасте девчонки романтически настроены и очень даже думают и смотрят по телевизору эти вот истории. И для них вот это вырастание, пусть даже несколько преждевременное, является большой ценностью и стимулом.
Спасибо, Надежда. Понятен ваш вопрос, ваша точка зрения. Виктория Потаповой, передаю микрофон.
Ну, в общем, достаточно интересное и верное наблюдение. И я благодарна радиослушательнице за такой вот несколько другой ход. Я согласна, что да, девочки, это начало препубертат, мы говорим, начало предподростковый возраст, когда действительно романтические фантазии существуют. И затем, когда они реализуются, в том-то и дело, о чем я говорила, о смешении языка нежности, да, фантазийного, и вдруг грубой реальности. И вот в этот-то момент наступает у жертвы шок. И, безусловно, потом это феномен вот этих романтических фантазий и вдруг их реализация складывается и на чувство вины. Вот почему. Потому что ощущение-то типа «сама хотела», да, я же фантазировала об этом. А плюс девочка, которая испытывала, была в неком смысле жертвой семейных конфликтов и, возможно, испытывала фантазии о каком-то рыцаре, который ее освободит, там, ведет, о любви. И вдруг это реализовалось вот в такой патологической, агрессивной форме. И во многом это вот фиксирует, еще раз повторяю, чувство вины и те вот симптомы, которые мы сегодня видим уже после освобождения.
Спасибо, Виктория. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О случае Наташи Кампуш и о Стокгольмском синдроме сегодня в программе «Личное дело» говорят социальный психолог Тимофей Нестик и психоаналитик Виктория Потапова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И снова Петербург. Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы только уточнить, был ли преступник тоже из неполной семьи. Спасибо.
Вот я этого не знаю. Я знаю, что существует фрау Приклопил, никакого упоминания об отце. Я не читала. Пожалуйста, Виктория, что-то, может быть, вы знаете.
Ну, я лишь могу фантазировать, поскольку вот такая же информация в прессе, да, односторонняя, то и по тому патологическому паттерну, как мы говорим, той схеме, которая в этой семье, похоже, существовала, и которую он воспроизвел, он и девочка, и где нет третьего, позволяет предположить, в общем-то, отсутствие отца физическое, либо иногда отец бывает, но чисто физически, психически он все равно отсутствует. У меня большое подозрение, что в семье преступника отца не было, либо роль отца была совершенно обесценена.
Спасибо, Виктория. Вот, кстати, еще один штрих к портрету Приклопила. Наташа сказала в телепередаче, что для друзей и родственников Вольфганг был очень милым и предупредительным человеком. И что если бы она убежала, то эта история с тем, что он удерживал ее в заложницах, вышла бы на поверхность, и близкие этому электромеханику люди очень расстроились бы, поняв, что вот они принимали его за кого-то другого. Призналась она и в том, что он угрожал покончить с собой, если она сбежит. Тимофей, на ваш взгляд, могло ли это быть причиной того, что девушка не пыталась прежде бежать?
Ну, конечно, возможная версия. Дело в том, что здесь тоже мог проявиться как раз этот стокгольмский синдром и принятие не только переживаний своего мучителя, но и тех связей, эмоциональных связей, которые его связывают с окружающим, ну, в том числе, например, с матерью. Кстати, может быть, это одна из причин того, почему он покончил с собой. Но, может быть, и более глубокая причина. Дело в том, что, например, в концлагерях, где по многом схожие условия, некоторые из, ну, как мы знаем, по свидетельствам Бруно Беттельхейма, скажем, или Виктора Франкла, психолога, которые занимались как раз изучением поведения человека в таких условиях, некоторые из заключенных пытались хоть каким-то образом сделать для себя контролируемую ситуацию, выбирая смерть сознательно, скажем, да, сознательно бросаясь на колючую проволоку под напряжением. Вот здесь, если развивать эту аналогию, могло быть нечто подобное, то есть Наташа пыталась сохранить чувство хоть какого-то контроля над ситуацией, в своей моральной ответственности за судьбу близких Приклопила или, скажем, его знакомых. То есть это принятие некой ответственности, пусть даже иллюзорной, то есть реально она не могла на это повлиять, но очень значимое для ее психического здоровья.
Спасибо, Тимофей. И, Виктория, я процитирую сейчас лондонского психиатра по имени Мэри Ллойд, которая говорит, что ей ни разу не приходилось общаться с жертвой похищения, которая не начала бы в какой-то момент себя ассоциировать с преступником и оправдывать его поступки. Это, собственно, то, о чем вы говорили чуть раньше. Доктор Ллойд говорит, что часто для человека в такой ситуации это единственный способ не распрощаться с рассудком. Объясните, пожалуйста, почему?
Ну, я уже говорила о том, что поскольку все это происходит неожиданно, действительно, вне контроля, вне возможности как бы быть ответственным за себя, за свои желания, за свое тело, за то, что происходит, да, и в результате, в том-то и дело, личность защищается, сначала одна часть отщепляется от другой, то есть одна умирает и как бы своего рода продолжает жить в этой травме и продолжает жить по механизму этой травмы, по сценарию, например, преступника, да, чтобы как бы вот выжить. Ты хочешь от меня, да, возьми это, оставь только в живых. Это, ну, вот такие примитивные механизмы выживания. Но есть и другая часть. Я всегда говорю, что в неком смысле здесь происходит множественное личностное расстройство за этим. Есть несколько личностей. Одна, которая живет по механизму идентификации с агрессором, с его желанием, она начинает убеждать себя и жить в его социальных каких-то представлениях, да, вот в частности, о чем говорили, там, как друзья скажут, что скажет мама. Другая часть продолжает жить, развиваться по своему, так скажем, ну, личностному, да, развитию. И вот эта часть помогла этой девочке, конечно, сбежать, несмотря на то, что она во многом действительно была ассоциирована с преступником, с его представлениями о жизни, очень патологическими. Тем не менее, она их приняла. Не забываем, что тем более это был ребенок, да, для которого еще родительские фигуры очень важны.
Тимофей, прошу.
Причем следует добавить еще и то, что обычно в таких условиях, она практически 8 лет провела в них, развивается ну, такой как бы синдром выученной беспомощности. То есть все попытки ее в первые месяцы хоть каким-то образом дать о себе знать, ну, вот то, что она била бутылки о стены, то, что она кричала, то, что все-таки она помышляла о побеге, хотела отрубить ему голову топором, вот то, что это не приводило к результатам, в итоге действительно могло снизить ну, как бы вероятность в ее, да, вот, субъективном построении возможности побега.
Тимофей, скажите, а вот бывает ли когда-то, что человек, находившийся в заложниках, стратегически выбирает такой путь для себя? То есть с ним вот не бессознательно какие-то вещи происходят, а он умышленно создает у преступника видимость, что он смирился с участью заложника, что он даже получает от нее удовольствие. Таким образом, человек усыпляет бдительность захватчика и дальше совершает какой-то бросок к побегу. Известны ли такие случаи вам?
Вы знаете, ну, такие случаи известны, особенно в случае с военными военнопленными. Но, вы знаете, это все-таки очень сложно сделать, когда человек наедине, когда у него нет других партнеров, как бы, да, вот по этой ситуации, других заложников. И вот здесь чувство зависимости, чувство страха, оно, конечно, подавляет человека. И, ну, если это возможно, то в очень редчайших случаях.
Спасибо, Тимофей, Виктория.
Ну, не будем забывать, что все-таки речь шла о ребенке, да? Угу. То есть этой девочке было всего 10 лет. И, конечно, от взрослого она ожидает поддержки, опоры и вот такая агрессия. То есть настолько силы не равны, что здесь думать о том, что вот она специально, да, какая-то ее часть, вот я говорила, та, которая выжила, развивалась уже по законам, да, развития, естественно, ее, которое вне травмы должно было происходить, она когда-то созрела и смогла это сделать. Но, в принципе, говорить о сознательном вот таком, да, позиции 10-летнего ребенка, который 8 лет вот это вынашивал, я думаю, что была та часть, которая подчинялась, которая жила по законам этого преступника, его мировоззрение принимала, и другая часть, которая постепенно развивалась, зрела, то есть та здоровая часть, которая в ней сохранилась. Вот эти механизмы расщепления, да, они здесь срабатывают на выживание всё-таки.
Спасибо, Виктория. Но какая часть Наташи тогда заявила, что она не жалеет об этих 8 годах, что благодаря Приклопилу она не начала курить и не связалась с дурной компанией, что она серьезно переживает его смерть, что он был частью ее жизни. То есть я была в шоке вот именно от этой части заявления Наташи.
Но, увы, к сожалению, работая в клинике и работая с жертвами насилия, жертвами инцеста, подобные рассуждения в индивидуальной работе, они не выносятся так сразу на аудиторию, я слышу. И я думаю, что, конечно, здесь именно психологические механизмы защиты срабатывают. Конечно, та часть, которая идентифицировалась с агрессором, говорит об этом. Но недаром вот это резонирование очень примитивное. Не пить, не курить, да? И похоже, возможно, что это и то, что он ей внушал, да? Потому что достаточно примитивная личность и такие формальные социальные нормы. Пить, курить плохо, а убивать и мучить, да, здесь как бы хорошо. И не будем забывать о том, что действительно резко вне ее желания произошла подмена. Подмена родителя, да? По сути дела, вот тот человек, который кормил, заботился для ребенка, это как родительская фигура. И поскольку, так скажем, это произошло вне ее воли, вне ее выбора, то она, опять же, была вынуждена, как ребенок, совершенно вот по типу даже какой-то кальки, если хотите, вот такой прямой идентификации, мы говорим, принять его идеи, мировоззрение, то, что он ей навязывал. И рассуждает именно как ребенок. Вот это не пить, не курить нам говорит 10-летняя девочка, не 18-летняя. И недаром отмечается, что по весу эта девочка осталась приблизительно в 10-летнем возрасте. То есть для меня это как раз иллюстрация. С одной стороны, она взрослая, высокая, может как-то потребовать социальную компенсацию, что-то думать о своем будущем. Это одна та часть здоровая. И та есть детская часть, которая осталась в травме, которая еще нуждается во многом именно в взаимоотношении, прорабатывании каких-то конфликтов, именно как с ребенком.
Спасибо, Виктория. Но вот посмотрите, как удивительно читатели сайта «Радио Свобода» все-таки пытаются найти каждый свою мотивацию Приклопила. Андрей из Житомира пишет: «Возможно, похититель хотел таким образом уберечь Наташу от прелестей, в кавычках, нашего мира». Второе предположение Галактиона из Санкт-Петербурга: «Руководствуясь маниакальным желанием воспитывать ребенка, один из представителей вида Homo sapiens, похитил и воспитал Наташу Кампуш. Удовлетворив указанное желание, маньяк покончил жизнь самоубийством. Тимофей, на ваш взгляд, вы занимаетесь терроризмом. Вы чаще сталкиваетесь с ситуацией, когда все-таки мотивация преступника понятна. Либо это требование выкупа, либо это какие-то политические требования, которые предъявляются. Вот это такая вполне житейская бытовая история, в которой ни одно требование никому предъявлено не было. Все-таки что двигало этим человеком?
Ну, вообще, в случае захвата заложников можно разделить на две таких основных категории. Первая из них – это захват заложников для получения чего-то другого, ну, как бы, как инструмент, да, который, ну, скажем, ведет к деньгам, к власти, к восстановлению какой-то справедливости. Здесь же был, кстати, другой случай. Здесь действительно была определенная зависимость Вольфганга от своей жертвы, причем зависимость, которая развилась, судя по всему, не сразу. И во многом это было стремление решить собственные проблемы. Он, мне кажется, эволюционировал вместе с эволюцией их отношений. И, возможно, та роль отца, которую он принял в итоге на себя, она не была им как бы заранее прожита. Он как бы к этому себя, возможно, и не готовил.
Спасибо, Тимофей. Ну, надо сказать, что в поведении Наташи, особенно во время телеконференции, вот телеинтервью, которое она дала читателям сайта «Радио Свобода», тоже видятся какие-то странности. То есть Инна из Саратова пишет: «Так раскованно и независимо не выглядела бы девочка, выросшая в подвале и находившаяся в полной зависимости от похитителя». И автор письма по имени Том, он пишет: «Потрясает полная адекватность как вербального, так и телесного поведения Наташа. Мы вряд ли узнаем, о чем не договаривает Наташа Кампуш, а именно такое ощущение от истории у москвича Владимира, тоже приславшего письмо на сайт «Свободы». Но с помощью моих сегодняшних экспертов нам удалось поговорить о том, почему Наташа после освобождения вела себя так, а не иначе. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психоаналитика Викторию Потапову и социального психолога Тимофея Нестика. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей – российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска. Интервью с режиссером фильма «Живой» Александром Велединским. Фильм выходит в российский прокат. И международный фестиваль танца «Вертикаль» в Петербурге. Фестиваль садово-парковой скульптуры в Екатеринбурге. И книга об Иоанне Кронштадтском «Святой нашего времени». Книга «Крымский диван» Сергея Соловьева и новая экспозиция Подземного археологического музея. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите его. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.